Итак, в прошлой передаче мы говорили об апологетах и о том, что христианство активно и успешно интеллектуально защищалось в обществе против предрассудков, против соблазна гностицизма. И вот на этот вызов ответило первое поколение христианских богословов, особенно святой Ириней Леонский, главный борец против гнозиса. Он первый определяет норму церкви, то есть из самого опыта ее жизни выводит те принципы, которыми вот эта вот жизнь регулируется. Так, святой Ириней Леонский, родился он около 130 года в Малой Азии. По собственному свидетельству, в детстве он знал святого Поликарпа Смирнского. Я напоминаю, что святой Поликарп Смирнский также в своей ранней юности знал святого Иоанна Богослова, то есть святой Ириней Леонский – это вот ученик ученика апостола. Жил он в Риме, святой Ириней Леонский, довольно рано уже находился в Риме, возможно, он учился в школе Юстина Философа. После 177 года стал священником в Галлии, в 190 году был возведен в сан епископа Леонского. Галлия – это территория нынешней Франции, город Леон тогда уже существовал, это древний город. Согласно церковному историку Евсевия, он скончался мученически в 202 году во время гонения императора Септимия Севера. Святой Ириней по праву считается первым из великих отцов церкви. То есть, с одной стороны, он завершает первое христианство, а с другой начинает эпоху великих христианских богословов. До нас полностью дошла его книга, которая так в просторечии именуется «Против ересей». Полное ее название – это «Пять книг обличения и опровержения лжеименного знания», то есть гнозиса – это его название. И, собственно, вся аргументация святого Иринея против гностиков может уложиться в два слова – апостольское преемство. Но святой Ириней толкует апостольское преемство шире, чем просто преемство одной иерархии. Он видит в нем единство веры и жизни, которое нам с самого начала передано самим Христом, и единство церкви в ее жизни во времени и в пространстве. Вот он пишет: «Принявши это учение, эту веру, церковь, хотя и рассеяна по всему миру, как я сказал, тщательно хранит их, как бы обитая в одном доме, одинаково верует этому, как бы имея одну душу и одно сердце, согласно проповедует это, учит и передает, как бы у ней были одни уста, ибо хотя в мире и языки различны, но сила предания одна и та же. Не иначе верят и неразличные имеют предания церкви, основанные в Германии, в Испании и в Галлии, на Востоке и в Египте, в Ливии и в середине мира. Но как солнце, это творение Божие, во всем мире одно и то же, так и проповедь истины везде сияет и просвещает всех людей, желающих прийти в познание истины». Это вот святой Ириней Леонский. И вот это вот предание дано церкви, подчеркивает он, самими апостолами, каждый из которых в отдельности и все вместе, они как раз и обладали полнотой Евангелия, полнотой благовестия, полнотой благой вести. Святой Ириней отвергает гностические Евангелия и перечисляет четыре подлинных Евангелия. Уподобляет их он четырем столпам, на которых держится здание церкви. Собственно, вот он пишет критерий – это полнота веры церкви. Евангелие гностиков ложны, поскольку они лишены апостольского свидетельства. Он пишет: «Только то Евангелие истина, которое передано от апостолов и сохраняется от их времени православными епископами без прибавок и сокращений». То есть, вот он, собственно, и определяет таким образом принцип новозаветного канона. Четыре Евангелия истины, так они заключают в себе подлинное апостольское свидетельство. Об их истинности мы знаем, потому что их сохраняли православные епископы. Только сама церковь может отличить истинное писание от ложного, так как в церкви всегда живет Святой Дух. «Где церковь, – пишет святой Ириней, – там и Дух Божий, а где Дух Божий, – там церковь и всякая благодать, и Дух есть истина. Посему, кто не причастен ему, не получает от жизни из материнского лона, не питается от чистого источника, изливающегося из тела Христова». Церковь – это жизнь в Духе, которая нам подается через крещение, осуществляется в питании телом Христовым в Евхаристии. Он пишет: «Омовением и Святым Духом получают тела единства, ведущие к нетлению. Омовение и Дух необходимы, потому что через них возрастает в нас божественная жизнь». То есть христианство – это не знание в первую очередь, а в первую очередь это дар новой жизни. И без этого незнание, неправедность, ничего невозможно. Новая жизнь – жизнь самого Христа, которая подается нам Святым Духом, соединяет нас, делает нас единством. И кто отпадает от этого единства, он лишается Святого Духа и лишается пищи бессмертия. Да, церковь является солью земли, но она существует в этом мире. Поэтому она подвержена болезням человеческим. Но даже когда от нее и в расколах, и в гонениях отпадают целые члены, она пребывает неизменно все той же самой. И Святой Дух дан церкви, и все ее члены вместе составляют одно тело. Вся она есть хранительница предания, предания с большой буквы, то есть истины. Или, по словам святого Иринея, я цитирую, апостольское преемство есть преемство самой жизни церкви. Вся она есть явление и осуществление жизни, род слова, исполнение веры, дарованных Спасителем своим апостолом. Вот это то, что учит святой Ириней, и дальше он продолжает. Вот это вот единство духа, единство жизни осуществляется в видимом единстве людей, так как и церковь имеет видимый признак или форму преемства епископов от апостолов. А епископ церкви – это хранитель веры, хранитель истины, совершитель таинства, живое средоточие всех, носитель церковного единства. И возвещает он, епископ, не свое учение, не свои домыслы, а возвещает он веру самой церкви. Ее единство он в таинстве осуществляет. Таким образом, каждый епископ не только преемник апостолов, но, прежде всего, свидетель всей полноты церковного учения, как оно сохранилось в церкви от начала. И вот это вот свое положение очень важное святой Ириней он иллюстрирует единством, примером Римской церкви. Он пишет, но по элику было бы весьма длинно в такой книге, как это, перечислять преемство предстоятелей всех церквей, то я приведу предание, которое имеет от апостолов величайшая и всем известная церковь, основанная и устроенная в Риме двумя славнейшими апостолами Петром и Павлом. Ибо по необходимости с этой церковью, по ее преимущественной важности, согласуется всякая церковь, то есть повсюду верующие, так как в ней апостольское предание всегда сохранялось верующими повсюду. Ну вот. Это то, о чем мы говорили, все римо-католические историки очень этот текст любят и ссылаются на него, чтобы подчеркнуть, что вот видите, с самого начала, уже во время святого Иринея, римская церковь была совершенно особенной, и верховенство римских пап признавалось святым Иринеем. Ну, вот тут нужно кое-что сказать. Во-первых, греческого оригинала книги святого Иринея не сохранилось, он писал по-гречески. Есть только латинский перевод, который подправлен средневековыми переписчиками. А сама ключевая фраза «по необходимости с этой церковью, по ее преимущественной важности согласуется всякая церковь», то есть повсюду верующие, так как в ней апостольское предание всегда сохранялось верующими повсюду, довольно туманная, не совсем ясно, что имеется в виду. Тем более, что эта фраза противоречит житию святого Иринея, который в молодости вместе с своим учителем, святым Поликарпом Смирнским, которого он глубоко почитал, прибыл в Рим для спора с папой Никитой о дате празднования Пасхи, после которого, как мы знаем, святой Поликарп остался при своем мнении и, так сказать, выражал недовольство несговорчивостью папы Никиты, святой Ириней в этом его полностью поддерживал. Значит, что же тогда на самом деле имеет в виду святой Ириней, когда это пишет? Ну, во-первых, нужно учитывать, что он писал эту книгу на Западе, где действительно римская кафедра была единственной апостольской кафедрой. То есть, когда, если на Востоке, собственно, множество кафедр были основаны апостолами, на Западе одна единственная римская кафедра. Поэтому, когда он говорил об апостольском преемстве на Западе, то, естественно, ему было ссылаться именно на римскую кафедру, прежде всего. Для Гальской паствы он писал, собственно, свою книгу. При этом, тем не менее, святой Ириней также приводит примеры апостольского предания не только в Риме, но и в Эфесе, и в Смирне, где, как он пишет, «церковные предания от апостолов и проповедь истины дошли до нас». Это служит самым полным доказательством, что одна и та же животворная вера сохранялась в церкви от апостолов до ныне и предана в истинном виде. Кроме того, у святого Иринея мы впервые находим учение об епископском преемстве, начиная с апостольских времен. Вот он пишет: «Блаженные апостолы, основав и устроив церковь, вручили служение епископству Лину. Об этом Лине Павел упоминает в посланиях к Тимофею. Ему преемствует Анаклит. После него на третьем месте от апостолов получает епископство Климент, видевший блаженных апостолов и обращавшийся с ними, еще имевший проповедь апостолов в ушах своих и предание их перед глазами своими. Этому Клименту преемствует Эварест». Затем перечисляет он еще 7 епископов, и ныне на 12-м месте от апостолов жребий епископства имеет Елифер. В таком порядке и в таком преемстве, пишет святой Ириней, церковные предания от апостолов и проповедь истины дошли до нас. Это служит самым полным доказательством, что одна и та же животворная вера сохранялась в церкви от апостолов до ныне и предана в истинном виде. И Поликарп, который не только был наставлен апостолами и обращался со многими из видевших нашего Господа, но и апостолами был поставлен во епископы Смирской церкви в Азии, и которого и я видел в моей ранней молодости, он всегда учил тому, что узнал от апостолов, что передает и церковь, и что одно только истина». Вот это вот тоже такой достаточно длинный текст, но тут очень важно отметить, что согласно святому Иринею, ни Петр, ни Павел не были епископами. То есть миссия апостолов отличалась от епископской миссии. И служение их заключалось, апостольское служение в распространении христианства, и требовало постоянного перемещения с места на место. Первым римским епископом святой Ириней называет Лина, а не Петра. Как вот сейчас, вот если взять римо-католический список, то всегда первым епископом указывается Петр. На самом деле, нет, тут подчеркивает, собственно, первый римский епископ Лин появился задолго до того, как Петр туда прибыл. То есть даже когда Павел туда прибыл, там уже была община, соответственно, там уже был некто ее возглавляющий. Собственно, и дальше следующие епископы, они получали преемство от апостолов, но сами апостолы епископами не были. На Западе часто, собственно, и у нас, как в заимственной Западе, есть такая в школьном богословии, преобладает понятие такого механического апостольского преемства, то есть некая цепочка наложения рук. То есть вот наложили руки на одного, то есть руку положили потом другого, и третье, если оно сохранилось, ну, значит, есть такая юридическая действительность рукоположения, а следовательно, и юридическая действительность и таинств. Но подлинное православное понятие преемства обусловлено единством церковной веры. Что если мы говорим о юридическом рукоположении, то мы можем столкнуться с ситуацией, когда вот я там, скажем, говорил с одним очень приятным человеком, лютеранским пастором немецким, он сказал, что у меня есть апостольское преемство, сказал он. Я говорю, как же так? Он говорит, а потому что я ездил рукополагаться в Швецию, а в Швеции, когда обратилось в лютеранство, то все епископы там были на местах. Поэтому это как бы те самые епископы, соответственно, они там, цепочка рукоположения продолжилась, и, соответственно, я туда съездил. Вот там у моих коллег немецких пасторов, у них нет апостольского преемства, они рукополагались в Германии, где епископов не сохранилось, и, соответственно, а вот в Швеции оно есть. То есть получается такой вот полный абсурд, если мы действительно придерживаемся теории такого вот механического апостольского преемства. Да.
Так то же самое говорят и про англиканскую церковь, что когда она перешла, так сказать, вот, собственно, перестала быть католической, тем не менее, епископы их сохранились те же самые, просто они стали реформаторскими. Ну, получается, вот это тот же самый механический принцип.
Да, совершенно верно. Для нас, и, собственно, это святой Ириней, потом, когда мы будем говорить сейчас о святом Киприане Карфагенском, который еще дальше развил это учение, собственно, преемство, оно обусловлено единством церковной веры. Вне церкви нет преемства, и само преемство тоже есть знак единства веры, а не магических свойств неких отдельных личностей епископов. То есть не то, что епископ, он обладает некой силой, которую он волен передавать вне зависимости от того, кому он ее передает. Преемство, собственно, реализуется всей церковью, потому что епископы своих преемников не рукополагают. Епископ умирает, и собираются другие епископы, которые на его место рукополагают своего кандидата. То есть избирает сама церковь, а рукополагает епископы других церквей. Преемство таким образом существует в рамках всей церкви, как целого, а не на уровне отдельных личностей. Это, скорее, у гностиков преемство существует на уровне отдельных личностей. И истина, она принадлежит всей церкви. И невозможно говорить об апостольском преемстве вне связи с апостольской истиной. Потому что лишь церковь, ведомая Духом Святым, может засвидетельствовать эту истину. Поэтому, да, человек может получить апостольское преемство в церкви, но если он отпадает от церкви, то, собственно, на это апостольское преемство у него и утрачивается. Там, скажем, Несторий был рукоположен законным образом, был законным архиепископом Константинопольским, но когда Несторий отпал от церкви, то он уже, собственно, никого, находясь в этом преемстве, рукоположить не мог. То есть все его рукоположения, которые он мог сделать, если он их делал, то они были уже вне апостольского преемства и вне церкви, и, собственно, вне апостольского преемства. И никакой в этом смысле такой силы не имеет. Ну, святой Ириней также подчеркивает особую значимость тех апостольских церквей, где апостолы сами насадили христианство. Эти церкви особые для него, особое доказательство наличия апостольского преемства, наглядная преемственность и предание. Для него это, конечно, было особенно важно, так его служение проходило на Западе, где был лишь один апостольский престол, римский. И вот эта вот исключительность римской кафедры, она, конечно, впоследствии сыграла свою роль в развитии примата верховенства пап, потому что если действительно всего лишь одна апостольская кафедра, основанная апостолом на громадных пространствах, то, конечно, на нее все смотрят как на нечто особое. Другое дело на Востоке, где даже в самых малюсеньких городах церкви были основаны апостолами, поэтому само по себе апостольское основание ничего там для восточных, никакого особого статуса тому или иному городу не давало. И, собственно, и не являлся гарантией пребывания в истине. Итак, соблазну гнозиса, соблазну разделения и частичного истолкования христианства святой Ириней противополагает не другое истолкование, а сам факт церкви, видимого и ощутимого единства, которое одно, потому что оно есть единство в жизни в Святом Духе. И вот оно одно хранит и передает своим членам всю истину, всю полноту Евангелия. Канон Писания, преемство епископов, толкование пророчеств – все это только внешние формы того единого, основополагающего единства, вне которого они ничего не значат. Это единство народа Божия. В учении святого Иринея Леонского мы находим первую ясную форму этого единства. На попытке подчинения церкви разным учениям и философиям он отвечает исповеданием самой церкви как носительницы всего учения, как мерила истины и лжи. Таким образом, на все вопросы и проблемы, выдвинутые гностиками, церковь ответит развитием своего богословия. Начало этого ответа содержится в произведениях святого Иринея Леонского, и христианство таким образом окончательно отвергло попытки растворить его в окружающем мире. Христианство стало неустранимым фактом. Так, сейчас у нас новая тема, короткая, но очень важная. Это образовалась религия под названием иудаизм. Раньше мы говорили, что иудео-христианские группы, которые были в Палестине, они долгое время не порывали с иудаизмом, с религией еврейского народа, в надежде на полное обращение своего народа. В 66-м году, когда началось иудейское восстание против римлян, так называемая иудейская волна, в Палестину вошли римские войска, то христиане, вспомнив пророчество Христа, где будет труп, там соберутся орлы, увидев значки римских орлов, римских легионов вокруг Иерусалима, вокруг храма опустевшего, из которого удалилась слава Божия, они ушли из Иерусалима в Иордание. Тут мы должны учитывать, что после отвержения Христа вера еврейского народа претерпела резкое изменение. Это, собственно, по существу ветхозаветная вера и иудаизм – это две совершенно разные религии. Ветхозаветная вера, она перешла в веру христианскую, и христианство является преемником того предания, той традиции, которая была в ветхозаветные времена. Чаяние Мессии уже в иудаизме, который отверг христианство, окончательно они сфокусировались в политической сфере. Уже в Первой иудейской войне, вот 66-70-е года, Менахем Галилеин и Шимон бар-Геора объявили себя царями-мессиями. Именно это было такое мессианское самоощущение. И Иерусалим был взят в 70-м году после долгой изнурительной осады сыном императора Веспасиана, Титом, который впоследствии сам стал императором. Интересно, что Тит всячески стремился сохранить храм и давал специальное распоряжение, чтобы храм иудейский остался в неприкосновенности. Тем не менее, храм сгорел. И сгорел дотла в случайной головешке и, несомненно, по произволению Божьему, потому что храм, слава Божия, из храма ушла, и больше, собственно, он стал не нужен. Синедрион переместился в палестинский прибрежный город Ямнию. Там была основана академия, которая проделала огромную законотворческую работу и положила начало основанию ветхозаветного канона, еврейского ветхозаветного канона. Мы уже говорили, что в 85-м году в синагогальное богослужение была включена специальная анафема против христиан. Да будут внезапно уничтожены назаряне, то есть так христиане называются, и все еретики, да будут они истреблены из книги жизни. В последние годы работа Синедриона, уже после храмового Синедриона, связана с именем такого раввина Акива, рави Акива. Его очень чтили как знатока Писания превзойденного. Но когда началось восстание Шимона бар-Козбы, в 132 году началось новое иудейское восстание, то вот этот знаток Писания, рави Акива, поддержал его и провозгласил бар-Козбу мессией. И назвал его бар-Кохба, что значит «сын звезды». Началась Вторая Иудейская война, она шла 133 года, с 132 по 135 год, и после необычайно жестоких кровопролитных боев Иерусалим был вновь взят и вновь до основания разрушен. Даже земля была распахана, и на месте Иерусалима был построен новый город Элия Капитолина в честь императора Элия Публия Адриана. Был языческий город с театром, с гимназием, с Колизеем и с разными языческими храмами, которые были воздвигнуты там. Евреям было вообще запрещено жить в этом городе и даже приближаться к нему. Лишь раз в году, в день разрушения Иерусалима, в девятый день еврейского месяца Аба за определенную плату они допускались туда, чтобы оплакать свои святыни. И, собственно, из всего города был оставлен лишь кусок храмовой стены, восточная стена, вот, которая сейчас известна как стена плача. Новый Синедрион переехал в Галилею, в город Уша, и затем переехал в Тиверию, в столицу области Галилея. И там была продолжена работа по разработке ветхозаветного канона. В нем два сборника были составлены, которые назывались «Мишна», «Свод законов», и «Гемара», это комментарии к законам. Вот эти вот два сборника, «Мишна» и «Гемара», они составили «Талмуд». «Талмуд» – это толкование на Писание, потому что есть законы в Писании, и Писание рассматривалось также не только как религиозные правила, но как и правила повседневной жизни. Там даны законы, но нужно понять, как законы к жизни применять. Вот эти вот толкования, как законы применять к жизни, это, собственно, вот и есть Талмуд. Но впоследствии Талмуд также приобрел такую самостоятельную ценность, и появились уже комментарии на Талмуд, и потом еще комментарии на комментарии и так далее. То есть вот эти вот заборы и ограды вокруг закона нарастали и нарастали. Именно в этот период было так вот окончательно определено лицо современного иудаизма. Все ветхозаветные списки Писания собирались и переделывались, и вычищались. Все места, которые христиане толковали как пророчество о Христе, они слегка изменялись и почищались, чтобы их нельзя было толковать в христианскую сторону. Ну, вот классический пример – это пророчество Исаии, где говорится, что все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Собственно, вот это слово «дева» было заменено на слово «молодая женщина». Слово «альма», значит, «молодая женщина» было помещено. Хотя мы знаем, что в Септуагинте, в переводе, в самом первом переводе Ветхого Завета Писания на греческий язык, стоит слово «партену». «Партену», то есть «дева». Это переводили сами евреи, 3 века до Рождества Христова, и очевидно, что там стояло другое слово. Но вот как раз в галилейский период это пророчество было изменено. И вот так было положено начало масоретской версии Писания, то есть это вот уже новой, исправленной иудейской версии Писания. И парадоксальным образом получилось, что самый древний текст Писания – это греческий перевод, потому что перевод делался в 3 веке до Рождества Христова, а масоретский текст, он складывался там 1, 2, 3 века после Рождества Христова. И хотя как бы это считается оригиналом, что он на еврейском языке, но вот, тем не менее, оригинал менее древний и меньше сохранился, чем первый перевод. Септуагинта, и мы говорили о том, что создание Септуагинты тогда отмечалось особым праздником среди евреев, он был официально признан, текст Септуагинты, абсолютно идентичным оригиналу. Все истории чудесные, которые рассказывали о создании Септуагинты, также подчеркивали божественное вмешательство в этот перевод. Но тут Септуагинта была объявлена совершенно неверным текстом, чтение ее было объявлено грехом, поклонение золотому тельцу, как вот отступники в пустыне поклонялись, и Септуагинта была запрещена, и был сделан новый греческий перевод. Автором стал прозелит из Понта, бывший христианин Аквила, который в 140 году завершил работу над этим переводом. Ну и к этому времени уже стало ясно, что окончательно иудаизм отказался, отделился от христианства. Это уже стала новая религия. Вот такая вот, собственно, печальная история. Да?
А во что же все-таки новые религии, так сказать, иудаизм, во что они верили? Если уже Христа они отвергли, то есть они продолжают ждать нового мессию?
Они продолжают ждать нового мессию, да. Новую мессию, которую, скорее, они придают такое как политическое значение, что мессия придет именно как властитель, они ждут мессию как властителя, который восстановит могущество Израиля и его власть над всеми народами. Именно, в первую очередь, так сказать, тот мессия, которого они ждут.
И еще я слышал такое мнение, что иудеи, которые соблюдают закон, который в ветхозаветные времена был еще дан, им и не обязательно переходить в христианство, потому что, в общем, практически получается, что если правоверный иудей, собственно, его никто не обязывает переходить в христианство, а не иудеев становиться иудеями, то ссылаясь вот именно на сюжет в Деяниях. Вот так ли это?
Нет, это совершенно не так, потому что есть, собственно, есть апостол Павел, который говорит, что очевидно, что, во-первых, закон никто не может соблюдать, и только Христос принял на себя всю тяжесть законного осуждения, а для того, чтобы освободить нас от закона. То есть закон нужен лишь как временная мера, которая подготовляет народ к пришествию Христову. То есть если нужно спастись соблюдением закона, то тогда, собственно, и пришествие Христа теряет всякий смысл. Тогда оно не нужно, тогда оно, собственно, лишнее. потому что уже, так сказать, путь спасения существовал помимо Христа. Христос сказал, что я есть путь истинной жизни, кто не приходит к Отцу помимо меня. То есть помимо Христа никак невозможно прийти к Отцу, никак невозможно спастись. Это вот весь очевидный вытекающий из христианства. Мы знаем слова Христа, что есть путь истинной жизни, и мы знаем, что спасение, оно во Христе. Понятно, что когда мы судим Бога по нашим человеческим понятиям о добре и милосердии, то вот, так сказать, мы ошибаемся, потому что милосердие, любовь Божия и добро Божие намного несравненно превышают наши представления о любви, о добре и милосердии. Понятно, что Бог печется о каждом из людей. Поэтому в данном случае мы не можем как-либо предугадывать, это не наше дело, то есть кто и каким образом спасется, и какой план у Господа о каждом человеке. Это уже как-то Господь определит, но мы знаем, что, опять же, слова Христа, что раб, который не знал воли своего господина и не совершал ее, он будет бит меньше, а тот, который знал и не совершал, тот будет бит больше. И понятно, мы все несем разную ответственность. Одно дело человек, который знает Христа и отвергает его, то тогда, ну, мне кажется, логично предположить, что если он отвергает его в этой жизни, то и в той жизни, когда все станет очевидным, он в той же степени станет его отвергать. Это может быть, если он отвергает его там, интеллектуально, или если он отвергает его делами своими, то есть, может, он на словах его признает, а делами своими он отвергает, то, опять же, когда он станет перед лицом Господа, то тогда, если всю жизнь он творил злые дела, то тоже явно, наверное, он и продолжит быть в плену этих злых дел. Но ведь и тем более, если человек также отвергает Христа, видит его, отказывается в него поверить и его принять. Другое дело, по-другому будут судимы люди, которые просто не имели шанса услышать о Христе. Я думаю, совершенно неверно говорить, что кому-либо не нужно принимать Христа. Христос пришел спасти абсолютно всех и каждого. Даже он подчеркнул, что он пришел в первую очередь погибающим овцам дома Израилева. Как раз вот эти вот погибающие овцы дома Израилева его отвергли, предпочитая собственную гибель. И дальше, собственно, была создана вот целая религия помимо Христа. Поэтому вот мы говорили в самом начале, что хотя там все совершают эту оговорку, вот, называя веру еврейского народа ветхозаветную веру иудаизмом, это неверно. Иудаизм – это новая религия, которая возникла уже после христианства. Христианство – это новый Израиль, которому, опять же, по апостольскому слову принадлежит обетование, и все обетования Господни, они у нас. То есть те самые там камни, из которых Господь создал детей Авраамовых, мы являемся теми камнями. Но, опять же, нам не стоит гордиться, потому что Он также может из новых камней воздвигнуть детей Авраамовых. В смысле, если мы начинаем себя осознавать избранным народом, которому уже все гарантировано, это будет такая самая действительно большая ошибка. Да. Но мы, несомненно, мы новый Израиль, и мы преемники всех ветхозаветных праотцев и пророков. Когда мы говорим об этом, мы говорим о Бог отцов наших. Благословенности Господи Божий, Божий Отец наших. Это действительно Бог отцов наших, потому что мы приняты в Божью семью через усыновление. А бывает такое, что там и сын по крови, он отвергнут. И истинным сыном является тот сын, который принят через усыновление. Но мы знаем, что если в семье усыновляют сына, то юридически он обладает теми же правами, что и сын, который родился в семье непосредственно, то есть как бы природный сын. Юридически приемный сын имеет ту же долю в наследстве, и он, собственно, входит во всю историю семьи. Он принимает на себя всю историю семьи, это его предки. Он принят в семью через усыновление, абсолютно это его семья. В данном случае мы приняты в семью Божию через усыновление, и вся история Божьего народа, избранного народа – это наша история. Это не история иудеев, а это наша история.
Да. У меня вот такой вопрос. А в чем принципиальное различие между иудеохристианами и языкохристианами? В том, что те язычники, которых принимали вне иудаизма сразу в христианство, а иудеохристиане – это те, которых принимали через иудаизм. Или тут есть некоторые нюансы?
Иудео-христианскими – это опять технический термин. Правда, сейчас он употребляется несколько по-другому, но вот в качестве технического термина это такие группы, которые, собственно, непосредственные преемники первой христианской общины в Иерусалиме, которые продолжали, состояли в основном из евреев, и наряду с верой Христа они соблюдали ветхозаветный закон. И они, так сказать, их задача была, и прежде всего они были нацелены на миссию среди евреев, и закон они соблюдали, опять же, для того, чтобы евреев не отвергать, и для того, чтобы они своих единоплеменников могли бы привести в христианство. Вот это вот, так сказать, это первоначальная задача, но постепенно эти группы все больше маргинализировались и отмирали. И как раз это такая трагедия, можно сказать, что они были первые старообрядцы нашего времени. То есть они в конечном итоге отпали от церкви из-за того, что они сохранили верность старым формам. Да, потому что первые христиане, самые-самые первые в самом начале, они закон соблюдали. Но впоследствии стало ясно, что это не требуется, и есть смысл развития христианства, смысл христианской миссии, смысл христианского спасения в другом. И поэтому апостол Павел от этого отказывается, и все следующее поколение от этого отказывается. Ну а те иудео-христианские группы, которые соблюдение закона наряду с верой во Христа, но при этом соблюдение закона они поставили как нечто обязательное, вот в результате они оказались в конечном итоге вне церкви. Итак, наша новая тема – это ранняя церковь и общество. Церковь, между тем, она росла и распространялась. Даже для евангелиста Луки, автора «Деяний святых апостолов», распространение церкви видится как чудо. По всем законам этого мира христианство не могло выжить, оно должно было погибнуть. И как чудо воспринимали христианство и все ранние христиане. Жесткий критик христианства, философ Цельс, который написал такой противохристианский памфлет под названием «Истинное слово», он попытался объяснить причины этого успеха и говорил, что церковь преуспевала благодаря своей жесткой структуре и социальной сгруппированности христиан. И он считал, что вот эта вот сгруппированность и такое единство христиан было основано не на внутреннем, так сказать, свойстве, не на внутренних свойствах самой церкви, а на внешних гонениях. И он считал, что необходимо гонения прекратить, и как только прекратятся гонения, так церковь, собственно, и развалится, потому что не будет объединяющего фактора. Он пишет, что их согласие просто поразительно, тем более, что, как я покажу, оно не основывается ни на чем истинном. Истина в том, что их единство основывается на социальном протесте и тех преимуществах, которые он дает, а также на страхе внешних. Эти два фактора укрепляют их веру. Цель знал, что христианские богослужения проводятся тайно из-за страха ареста. И, конечно, социальная открытость была опасной, и арест, как мы знаем, был весьма реальной угрозой, которую осознавал каждый христианин. Самая ранняя церковь – это специально оборудованные комнаты в христианских домах, обычно в домах состоятельных христиан, которые могли выделить комнату. Но это не было просто, так сказать, там собрались в столовой, там попели, похлопали в ладоши, поиграли на гитарах и так далее. Нет, это всегда выделялась особая комната в доме, которая уже не под что другое не занималось. Это была особая комната, но по мере того, как христиан становилось все больше, эти комнаты перестраивались, расширялись, и лишь в IV веке церкви начинали использовать публичные формы архитектуры и стали узнаваемы снаружи. Но это уже IV век. Но, тем не менее, было бы ошибкой считать, что преследования загнали христиан в катакомбы, и таинства должны были совершаться в них в каком-то таком пещерном виде. Преследования не только не запрятали церковь в катакомбы, а наоборот давали обратный эффект. Когда во II веке правитель одной из малоазийских провинций начал гонения на христиан, то все христианское население региона собралось и провело такую демонстрацию, прошло мимо его дома, протестуя против такого несправедливого гонения. Христиане очень, так сказать, внимательно относились к внешнему мнению относительно их и врагов, которые они считали должны были побороть, это предрассудки и клевета. Конечно, причин обращения в христианство можно перечислять очень много, их не меньше, чем сегодня. Почему люди обращаются в христианство? Собственно, у каждого, наверное, своя история, и, ну, и, наверное, своя история была у каждого из древних христиан. Условия принятия христианства были выражены в крещальных обетах, в отречении от греха, всего, что связано с демоническими силами, с идолами, с астрологией, с магией. Также провозглашение веры в Бога Отца, обеты веры в искупительный смысл жизни, смерти, воскресения Господа Иисуса Христа и Святого Духа, который живет в церкви. Крещение, участие в Евхаристии для каждого человека знало, что он полностью порывается своим прошлым и обретает дар благодати. И теперь он уже может жить по нравственным правилам, которые ему диктуют с его совестью. Христианство, оно меняло каждого человека. Человечество дало любящего Бога. Да, были философы, стоики, которые по своим нравственным принципам во многом приближались к христианству, но все-таки все это было несколько иное, потому что стоицизм в конечном итоге воспитывал гордыню. Стоик, он гордился собственной обособленностью, собственным презрением ко всем сложностям, господством над всеми жизненными обстоятельствами. Христианство, прежде всего, воспитывало не гордыню, а любовь. Человечество ждало любящего Бога, и христиане являли эту любовь. Тертуллиан говорит, цитирует фразу, которую он слышал между язычниками. «Смотри, как эти христиане любят друг друга», — говорили язычники о христианах. И христианская любовь она выражалась в заботах о бедных, о сиротах, о вдовах, помощи тем, кто находился в тюрьме, в рудниках, о помощи во время стихийных бедствий, эпидемий, землетрясений или войн. Взяли на себя христиане и такую специфическую обязанность, как похороны бедных. Это очень важно, бедных было некому хоронить. Во всяком случае, для начала христиане всех своих бедняков хоронили за счет общины. А во второй половине II века церкви, во всяком случае, вначале в Риме и в Карфагене, потом в других местах, начали приобретать кладбища в свою собственность. Самое первое кладбище, или одно из самых первых кладбищ, которое приобрели христиане, называлось Катакумбас. Оно было к югу от Рима на Апиевой дороге, и, собственно, так было положено начало знаменитым римским катакомбам. То есть, когда мы читаем прославленный роман польского писателя Сенкевича «Quo Vadis», где во время Неронова гонения христиане там тайным образом собирались в катакомбах, чтобы никто их не увидел, это совершенно неправильно, это не соответствует истории. Первое кладбище было куплено, эти самые катакомбы были куплены во второй половине II века и вполне с практической целью. То есть просто это было кладбище, чтобы хранить христианских бедняков. Но поскольку кладбище подразумевало территорию, то, соответственно, христианам просто стало удобно там собираться. Община росла, в домах они не помещались, значит, они могли там собираться, на этой территории, и совершать свои богослужения. То есть это было не ради страха перед какими-то внешними, христиане молились в катакомбах, а просто потому, что это было свободное пространство, свободная территория, на которой они могли молиться. Там хоронили мучеников, и, конечно, отсюда уже вот пошел обычай, когда евхаристии совершались на гробницах мучеников. Это вот тоже как раз пошло из катакомб. Важное проявление христианской любви – это гостеприимство, которое оказывалось путешественникам и странникам. Любому христианину в новом городе достаточно было отыскать общину, сказать о том, что он христианин, и получить гостеприимство на срок до 3 дней без каких-либо дополнительных вопросов. Обязанность это лежала на епископе как раз. Вот епископ весь он контролировал церковные доходы и должен был смотреть за тем, чтобы вот оказывалась соответствующая любовь. Клирикам вначале жалование выплачивалось как процент от доходов каждой церкви. Во время святого Киприана Карфагенского, середина II века, уже стало выплачиваться ежемесячно жалование. Но как процент от доходов. Значительно позже, с ростом пожертвований, стало возможно уже такое постоянное фиксирование жалования и определить каждому клирику. И пропорции выплат каждому клирику в разных церквах отличались. В одной церкви по одному, в другом по другому. В V веке в Риме четверть всех доходов шла епископу, четверть разделялась между всем клиром, четверть определялась больным и бедным, а четверть отдавалась на содержание храмов. Финансовая самостоятельность каждой церкви значила, что городские приходы были богаче, а сельские приходы, естественно, беднее, потому что в центрах паломничества также клир получал намного больше. Но всегда подразумевалось, что деньги в первую очередь должны идти на бедных. Епископы, которые тратили деньги только лишь на украшение церквей, подвергались критике и, в общем, довольно даже жесткой. Конечно, в распределении помощи всегда были злоупотребления, это неизбежно. Известный писатель Лукиан написал такую сатирическую повесть про смерть Перегрина. Герой этой повести – шарлатан Перегрин, который проникает в христианскую общину, называет себя епископом, собирает массу пожертвований и в конечном итоге с толстым мешком денег, с тяжелым мешком денег уходит, убегает по своим делам к новым приключениям. Ну, Лукиан был циником и так весьма насмешливо относился по отношению к человеческому роду, но даже он знал, что христиане, щедрость христианскую, и, собственно, на этом построена его повесть, и знал, что христиане предпочитают ошибиться даже в другую сторону, но лишь бы, так сказать, действительно не оставить человека без помощи. К середине III века ресурсы римской церкви настолько возросли, что она содержала не только епископа, 46 пресвитеров, 7 диаконов, 7 подиаконов, 42 священносца, 52 экзорциста, то есть изгнателя бесов, 52 экзорциста, чтеца и привратников, но еще содержало более 1500 вдов и бедняков, и все они были питаемы милостью Господней. Римская община также известна, что она щедро помогала не столь богатым церквам. В 250 году во время Декиева гонения просто прибыло в Рим очень много беженцев, епископов из других городов и, собственно, всех, потому что легче в большом городе существовать, быть незаметным, и всех римская церковь содержала. Раздача помощи не ограничивалась только лишь христианами. Получали все нуждающиеся, все, кому требовалось, знали, что могли прийти в церковь и получить там помощь. Пока христианство находилось на нелегальном положении, церковь недвижимостью не могла иметь, но, во всяком случае, такой заметной недвижимостью. Однако уже со второй половины III века церкви начали оставлять земли и деньги по завещанию. В законе императора Константина в 321 году эти завещания легализовывались. То есть, следовательно, к тому времени они были уже заметным фактором. И после издания закона количество завещаний в пользу церкви очень сильно возросло. Все больше и больше людей стали свое имущество завещать церкви. Ну и тут тоже интересно, потому что в разных частях христианского мира разные части своего дохода люди по завещанию оставляли церкви. Например, в Сирии, в Малой Азии церкви завещали 1/3 от общей суммы своего завещания. А в Риме и на Западе для церкви выделялась доля имущества, равная доле каждого из сыновей. Ну, с каждым у человека 5 сыновей, он завещает все свое имущество и делает ее на 6 частей. По одной части каждому сыну, плюс одна часть на церковь. У человека 3 сына, он делит на 4 части свое имущество. Ну, похоже, христианство наиболее успешно распространялось среди женщин. И, по мнению многих, как раз высшие слои римского общества христианство вошло через жен. Христианство верит в равенство мужчины и женщины перед Богом и проводит параллель между мужем и женой с одной стороны и Христом и церковью с другой стороны. И христианское учение о святости брака и христианская нравственность защищали женщину просто как никогда раньше такого не было. То есть женщина действительно в христианстве была в самом защищенном положении. Ну, то есть, например, согласно христианскому учению, ну, такая очевидная вещь для нас, что нарушение супружеской верности мужчиной является столь же тяжелым грехом, как нарушение супружеской верности женщиной. Это по христианским законам, по-моему, естественно. Но для древнего мира это было неслыханно. Как, то есть несравнимо, то есть, ну как, если женщина нарушает супружескую верность, все там, а мужчине. То есть, конечно, христианство не предлагало программу социальной эмансипации женщин. Это, собственно, было совершенно немыслимым в то время, но отношение к женщине подобно христианскому никакая религия даже близко ничего не предлагала. Христианство не предоставляло освобождения ни женщинам, ни рабам. Но сделала многое для возвышения их домашнего статуса, по учению, что все образы сотворены по образу Божию и будут искуплены Христом. Значит, нужно к каждому относиться с уважением. Но опять же, я подчеркиваю то, что мы уже говорили, что церковь – это не какое-то там сообщество революционеров. Церковь не предлагала программы восстания рабов, она не предлагала насильственно их освобождать, не предлагала идти на Майдан там, с требованием освобождения там, и эмансипации. Но, тем не менее, сам факт, что один человек владеет другим, был признан злом. И вот это вот не могло в конечном итоге не изменить законов и не изменить самого общества. Освободить раба считалось добрым и христианским делом. На это всегда выделялись средства из церковной казны. Всегда были резервы на освобождение рабов. Особенно это касалось тех семей, где с рабами жестоко обращались, или где были рабы-христиане, которых их хозяев заставляли отречься от Христа, и в этом случае рабов выкупали. Хозяин-христианин обычно торжественно заявлял перед епископом о своем намерении освободить своих рабов, и Константин своим указом, это в IV веке, дал право епископам освобождать рабов наряду с гражданскими властями. То есть епископ мог в любое время уже по закону Константина освободить раба, если, так сказать, это требовалось. И в церкви рабы и господа были братьями. Некоторые из вольноотпущенников даже стали епископами. В римской системе это немыслимо, чтобы вольноотпущенник занимал высокое положение. Тем не менее, папа римский Каллист, он был вольноотпущенником и стал римским папой. Правда, в конце IV века новые государственные законы запретили рукоположение рабов без согласия на то хозяев. Ну, что, в общем, формально правильно, потому что если раба рукоположить, а потом хозяин заставляет его делать, исполнять какие-то обязанности, несовместимые со священством, то тогда, в общем, он находится в затруднительном положении. Римский закон запрещал брак между рабами, но в церкви брак между рабами считался столь же законным, как и любой брак. Протесты против самого института рабства появились лишь в IV веке, когда христиане осознали, что они уже могут влиять на социальную политику. Но, однако, прошло еще очень много времени, прежде чем рабство было окончательно отменено. Так вот постепенно христианство влияло на общество, и таково было положение церкви во II и в III веках.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.